Что повлияло на Льва Давидовича Троцкого в детстве, в юности, в молодости, чтобы впоследствии он превратился в человека, которого в Советской России в первые годы с восторгом называли демоном революции, то есть именно тем, кто помог большевикам одержать военную победу. Он, конечно, не Лев Троцкий, а Лейба Бранштейн. Родился в еврейской семье в центре современной Украины. Все это, по-моему, даже так до сих пор называется, Кировоградская область, город Кропивницкий, вроде бы уже давно переименованный. В общем, в сельской местности, в семье достаточно богатой, семья, которая занималась в основном управлением земельными участками, на этом разбогатела. И вот тоже любопытно, Троцкий-то, кстати, успел же написать много материалов уже после своего низвержения, после эмиграции уже из СССР. Очень много подробностей рассказал. Вторая жена его подробную оставила биографию, поэтому вот у него была возможность самому все рассказать. И очень любопытно, как вот он называл. Ну, пятый ребенок в семье, да, еще, ну, многодетный. Семья, безусловно, детство он свое называл серым. Нет, мы, конечно, не голодали. У меня все было. Но вот не было вот такого простого детского счастья. Родители обижали? Нет, родители его, конечно же, очень любили. Но им приходилось вот в силу своей вот этой мелкой буржуазности очень много работать. Поэтому я вот оказался вот таким вот по-своему немножко одиноким. Но это, конечно, я думаю, Троцкий очень лукавил. И очень этим, кстати, он отличается от Ленина. Мы это рассказывали, что у Ленина было абсолютно счастливое детство. И в семье его любили, и тоже никогда не голодали. Многодетная семья, все друг друга любят, все друг друга уступают. Но нечто подобное было вообще-то и у Троцкого. У него не было конфликтов внутри семьи. Семья, более того, ну, не религиозная. Они какие-то простые обряды соблюдали, но вовсе не навязывали какие-то догматы иудаизма своим собственным детям. Ну, это и из последующего образования видно. И это все опровергает вот эти любимые у конспирологов истории, что как будто с детства его там как-то специально зомбировали, что все это какой-то жидомасонский заговор специальный или в 17-м году, или позже, или до того. Ну, нет. Троцкий был в последующем вообще убежденным атеистом, а в детстве уж точно его в Хедеру никто не отправлял. Более того, он даже с какой-то гордостью потом рассказывал, что в отличие от многих соседей, это черта оседлости, еще раз тоже напомним, да, потому что евреям, ну точнее, тогда все время это по вероисповеданию было, иудеям. Потому что если ты перейдешь в православие, то, соответственно, все права приобретаешь. Но если ты не православный, а в иудейском вероисповедании, то должен жить только на определенных территориях. И разрешается только в самом крайнем случае, например, переехать в Санкт-Петербург, только если тебя пригласили, или если ты высшее образование получил, ну что тоже, сверхзадача, квоты, соответственно, в вузах. Чудовищные вообще все вот эти вот антисемитские притеснения при власти Александра III, потом при Николае II, потом все это усугублялось, и ну насколько это должно было стимулировать еврейскую молодежь к борьбе за справедливость, но Троцкий на это непосредственно никогда не жаловался. Вот у него где-то в воспоминаниях нет такого, что вот я чувствовал себя ущемленным национальной почве, потому что он, еще раз повторюсь, и вот то, что я хочу рассказать, например, с гордостью, а я на идише не говорил, мы говорили в детстве скорее, ну, вот такой суржик, то есть вот такая смесь русского, украинского, может, еще какие-то слова там вставляли, но вот это было мое детство совершенно нерелигиозное, не надо было Тору там изучать, и, ну, мальчик-то толковый, способный, и поэтому отправили его родители учиться в Одессу, это называлось реальное училище, ну, школа, соответственно, да. Причем очень любопытно тоже, вот до какой степени, это тоже подтверждает, да, что никакой религиозности не было. Простите, что на этом акцентирую внимание, но вот буквально сегодня, когда готовился к эфиру, и опять. Все вот эта конспирология, как Троцкий, как вот все заговор, как они все задумали. Родители отправляют Лейбу Бранштейна учиться в школу при Лютеранской кирхе, потому что это хорошая школа, потому что там хорошо учат языкам, хорошо преподают математику, там до половины детей, это дети так называемых немецких колонистов, то есть действительно люди, приехавшие из Германии, осевшие в Одесской области, давным-давно уже там живущие, ну вот приличная школа, а она туда берут всех подряд. Хорошо преподают. Ну, в основном, конечно, на русском языке преподают. И Троцкий тоже оставил подробные воспоминания о своей школе. Ну, вот ему же там не угодишь. Этот учитель был слишком самовлюбленный, этот учитель плохо знал свой предмет, этот учитель терпеть не мог вот, детей. Был там один порядочный человек, да и то, не бог весть, что он так все у него по Гоголю. В общем, то, что Троцкий, вот он какой-то, наверное, с детства был уже такой вот самовлюбленный, поэтому все это ему было с юности. Вот должен был быть первым всегда. И сам себе потом в этом плане навредил. Ну так вот, ну вот мальчик растет, толковый, способный. Он, кстати, жил у родственника по фамилии Шлицер, а этот человек, отец знаменитой советской поэтессы Веры Инбер. То есть тоже там Троцкий мог бы при другом раскладе сил оказаться в каком-то интеллектуальной элите, мог бы стать каким-нибудь известным советским литератором. Он же блестяще писал потом. Но вот выбрал путь революционера и погубил сам себя. Так вот, надо ему дальше, соответственно, продолжать свою учебу, потому что у него все для этого способности есть, учится он хорошо, он завершал образование уже в Николаеве, но как раз-таки полноценного образования, высшего образования у него нет. У одного, кстати, из немногих среди большевистских лидеров, я уж не говорю про белых генералов, которые все должны были закончить так или иначе военное училище, а потом, может, и Академию генерального штаба. А здесь все просто. 17 лет, очень энергичный юноша, в моде марксизм. И он всем этим начинает всерьез увлекаться, что-то читать, потому что все ж несправедливо. Ведь, опять-таки, еще раз повторюсь, в его случае, как ни удивительно, вовсе не звучит тема притеснения на национальной или на религиозной почве, а просто вот есть притесненные рабочие, ну, крестьяне, конечно же, бесправно, а есть власть, которая сама по себе преступная. И вот мы, ну, сначала ты в юности что-то поверхностно узнаешь с каких-то брошюр, потом начинаешь погружаться в эти вот труды, как все преобразовать. Классовая борьба, закономерность ее развития и неизбежно потом победа пролетариата, социализм, а потом и коммунизм. Вот, только надо ускорить этот процесс, а не ждать, пока все само по себе произойдет.
Делайте, пожалуйста, донаты, все способы в описании. Сколько вы считаете возможным потратить на покупку прессы или, может быть, исторической литературы какой-то, настолько же вы можете отправлять и нам, потому что для нас ваша поддержка, каждый присланный вами рубль очень важен. У нас нет других источников финансирования, кроме вас, и все средства, которые мы направляем на развитие нашего канала, на поддержание, на регулярный выход программ, все это только ваша заслуга. Большое вам спасибо. Все способы, какими вы можете сделать донат в описании программы, не игнорируйте их, пожалуйста. Любая сумма для нас крайне важна и необходима. А мы продолжаем, и у нас уже юноша, который окончательно встал на путь марксизма.
Да, и вместо того, чтобы отправиться куда-нибудь в университет, получать какое-нибудь образование, он в 19 лет оказывается арестованным, ну, понятно, за что, за запрещенную литературу, за неправильные разговоры, за агитацию. Все это вот очень напоминает уже современные времена. Только что там же были сравнительно независимые суды. Это, в общем, 1898 год, когда 19-летний Лейба Бранштейн оказывается схвачен полицейскими, и вот у них доказательства. Литература запрещена, запрещенные непозволительные разговоры вел, агитацию революционную вел, рабочим голову морочил, вел. Ну, тут еще опять-таки особенности Льва Троцкого, который вовсе не юлил. Ну, сначала юношеская такая гордость, бахвальство какое-то даже по-своему. Это ж пока ты пока не оказался где-нибудь в кандалах, можешь там храбриться. А в итоге, вот в его случае, этот первый арест оказался таким очень серьезным. Не то чтобы там пожурили 15 суток, предупредили, отпустили, потому что он провел, получается, почти 2 года. Сначала в Одессе, в заключении, пока шло разбирательство, пока суд до дела, потому что это уже не отдельно взятый человек, а в составе преступной группы, которая пыталась создать там революционную организацию, а это уже значит, ну, как бы сейчас это просто, там был бы какой-то чудовищный приговор по сфабрикованному делу в Путинской империи, а тогда относительный все-таки гуманизм, потому что в итоге его приговорили к ссылке в Иркутскую губернию на 4 года. Это такое еще ничего, в общем, по сравнению с тем, особенно как сейчас или что там при Сталине происходило. Но в его случае, вот особенно когда он оказался реально в тюрьме, сначала даже в депрессию погрузился, потому что одно дело ты ходишь, пламенный оратор, рабочие на тебя смотрят, открыв рот, находишь каких-то соратников, ведешь с ними споры, а другое дело реальности тюрьмы. Но достаточно быстро все-таки он пришел, если можно так сказать, в себя, потому что человек достаточно волевой. А когда в итоге оказался уже в Иркутской губернии, там же сравнительно такой гуманный режим. Из всего из этого впоследствии сделал выводы Сталин, который сам находился в ссылке в Туруханском крае, сам помнил, как он общался с другими политическими, как вот он со Свердловым жил в одном домике, как им посылки присылали. Поэтому, если уж в сталинском случае ссылка, то это либо сразу концлагерь, либо жесточайшие условия, бесправие, чтобы, ну и там, либо сам помрешь, либо тебя добьют, либо там будешь сломлен как человек. И это, чтобы еще на миллионы людей шло. И еще тоже, что важно, ведь это у Сталина политические сидели вместе с уголовниками. Вот это у Шаламова все душераздирающие подробности присутствуют в рассказах, в книгах. А при этой проклятой царской власти, которую большевики клеймили, они, ну мы рассказывали особенно там в случае со Сталином много подробностей и с Лениным, потому что им даже деньги какие-то выделяли, чтобы они снимали себе жилье. Надзор был такой относительный, потому что многие из них сбегали. Это Ленин был трусоватый и не сбегал. А Сталин сбегал, Троцкий в итоге сбежал. А еще вот он там, например, знакомится с Моисеем Урицким, будущим председателем Петроградского ЧК, с Феликсом Дзержинским в ссылке знакомится, с будущим вообще создателем этой жутковатой организации, которую теперь вот как наследники ФСБ, да, там прославляют. Вот, соответственно, у них разговоры, у них споры, фотографии есть. Причем на фотографиях эти люди не то, что не в кандалах, а в такой приличной одежде. Ну, у кого деньги позволяют, так тебе и пришлют. Такие вот там приличные пальто с каким-нибудь там с бобриковым воротником. Ну, кто победнее, там ты будешь помогать. Действительно, есть там всякая взаимопомощь. Так еще дискуссии ведутся, еще они переезжают с места на место. Ну как, если у тебя нормальные отношения, ни в чем не провинился, пишешь там запрос. Мне бы там по делам в Иркутск съездить, например. Ну, тебе разрешают, как правило, что-то там полечиться или продукты какие-то купить, или встретиться там с кем-то. В общем, потрясающий гуманизм. И тоже вот подробности такие уже из личной жизни, потому что по одному вот этому делу в Одессе по созданию преступной организации, вот этого социалистического, социал-демократического сообщества Троцким проходил несколько человек, в том числе некая Александра Соколовская, которая на 7 лет его старше. По сути, она была его такой политической наставницей. Она там была уже повзрослее, поопытнее, научала, как вот поучала, да, как нам вести революционную борьбу молодого 19-летнего Троцкого. А когда они вместе оказались в ссылке, так они еще и поженились. Вот она ему оказалась такой наставницей еще и в личной жизни. И родились у них две дочери достаточно быстро. И вообще царская власть все это приветствовала. Потому что, ну вот, остепенится, за ум возьмется, тут маленькие дети, другие проблемы, и уже лишний раз рисковать не будешь, и уже как-то не до того будет. Но это вот, ну, у Ленина просто, например, не было детей, а многие большевики очень неравнодушны были к своим детям. Ну вот мы про Сталина, да, рассказывали, где-то у него остался там ребенок, и он потом лет через 20, может, вспомнит об этом, даст задание найти. А непонятно, да, как мы говорили об этом, зачем? Расстрелять или, наоборот, как-то облагодетельствовать? Сталин же так напрямую не скажет, сколько проблем было у работников НКВД при Сталине. Вот. А здесь, ну, и родились две дочери, потому что Троцкому не до того, у него революционная борьба, Соколовская тоже у него вся насквозь идейная. И детей воспитывали, ну, не остались они без присмотра, родители, в основном, вот, Льва Давидовича. То есть так все неплохо он, в общем-то, даже и устроился. И недолго вот были они близки с Соколовской, но, тем не менее, у них отношения сохранялись достаточно нормальные, потому что им важнее была идейность, чем вот особенности личной жизни. И только вот драма Соколовской в том, что все это и в итоге припомнили. Она осталась в Советском Союзе, и сфабрикованные дела, ссылки, а потом еще не угомонился Сталин, но это уже такая была явно личная месть всех, кто так или иначе связан с Троцким, приговор, расстрел, уже, ну, совершенно безопасной, безобидной женщины. Может, даже было бы посочувствовать. Ее же Троцкий бросил, можно сказать, на каком-то этапе с детьми. Мать-одиночку из нее сделал, ну, ничего подобного. Сталин в этом плане был тоже совершенно бесчеловечный. Вот, ну и вот примерно 2 года в Иркутской губернии Троцкий проводит и отправляет свои публикации в разную социал-демократическую прессу, становится в этих узких кругах, как вот автор, который очень неплохо пишет интересные заметки, сравнительно известным. И, в числе прочего, ну, он находит для себя, тоже вот это любопытно, как вот зарабатывать, да, если ты иммигрант? Как вот сейчас вот такие, как мы, с вами зарабатывают, если вот не будут нам помогать наши слушатели? Ну, вот у Троцкого был способ зарабатывать журналистом, причем совершенно не обязательно революционным, а востребованным каким-то военным корреспондентом, может быть, каким-то обозревателем, может быть, просто ездить, делать репортажи из интересных мест, получать за это гонорары и, в принципе, на это жить. Это не всегда типично, потому что мы знаем политэмигрантов, которые вообще не способны никакой работе, но умудряются как-то вот ходить и жить на гранты или вообще непонятно на что. Вот, а Троцкий в том числе еще и может поправить свое материальное положение вот этими своими заметками, публикациями. Еще раз повторюсь, в будущем пригодилось, языками он неплохо овладел, а еще, оставшись вот с большим количеством свободного времени, он серьезно подправился. Ну, это самообразование уже, да, начинается, когда он читает все, что ему интересно, но в первую очередь по истории и по политологии. Ну, понятно, что там всего Маркса надо было перечитать, и труды противников Маркса, и труды сторонников, чтобы потом легко в любой полемике сыпать цитатами, если тебе все это нравится, или наоборот высмеивать, если ты против. Вот тут вот он очень здорово поднаторел, память хорошая, человек, еще раз повторюсь, очень способный оказался. Мне надо оговориться на всякий случай, потому что, получается, я все время Троцкого как будто восхваляю. Уже мне про это говорили. Нет, мы рассказываем как есть. Потому что Троцкий за время правления Сталина был превращен вот в официальной пропаганде. Он очень известный. Это же не какой-то там человек, который принимал участие в революции, а потом о нем все забыли. Конечно, о нем помнили всегда. Но с таким клеймом преступника, контрреволюционера, само слово «троцкист» — это было ее страшное обзывательство, во все последующие годы учебники, соответственно, попало, а мы рассказываем, как было на самом деле, как большевики, которые должны были бы боготворить Троцкого, в итоге превратили его вот в такую демоническую фигуру, полностью негативную и разрушительную, что не так было.
Ну,
Ну
тут
так вот.
совершенно точно Троцкого невозможно назвать ни глупым, ни косноязыким, как к нему ни относись.
Нет, безусловно, преступник, один из архитекторов этого преступного большевистского режима, но не человек, который вредил, который пытался всем мешать только, и только чудом революция произошла, потому что Троцкий отчаянно все это пытался как раз-таки, ну, как нам рассказывали в учебниках, все испортить. Ничего подобного. Потом лишние подробности даже про гражданскую войну и не рассказывали. Непонятно, вот по советским учебникам даже было непонятно, чем Троцкий занимался в годы гражданской войны, хотя он и был руководителем Красной Армии с безграничным полномочием, чем диктаторскими. Фактически. Ну вот, а пока он в ссылке, молодой, и вот большевики предлагают, ну тогда еще не было большевиков, РСДРП, да, вот партия социал-демократическая тогда еще, помочь ему бежать из ссылки, если он к этому готов. Причем тоже, как все просто было, тебе дают бланк паспорта, а ты там от руки вписываешь, что тебе нужно, и дальше едешь куда хочешь. Фотографий толком нет, нет никаких специальных возможностей электронно проверять. И почему вот я эти подробности рассказываю? Потому что, ну, понятно, он не поедет же как человек в ссылке, как Лейба Бронштейн, а он вписывает туда, имя-то оставил Лев, ну, его с детства Лев в основном и звали, а не Лейба, Троцкий. А это фамилия одного из надзирателей, с которым он общался, ну, как общался, да, под присмотром которого он содержался в одесской тюрьме. И он просто так вот какое-то стихийное хаотическое решение вписал туда Троцкий фамилию, и вот именно под этой фамилией он в итоге и стал знаменит. И многие его сторонники даже особенно не знают, кто он был на самом деле, потому что троцкизм жив, троцкисты есть, работы его изучают, поклоняются ему, почитают, плакаты рисуют и рассказывают друг другу, что вот если бы все делали, как Троцкий учил, то уж победил бы везде пролетариат и марксизм, а то все эти Ленин и Сталин и все извратили. Ужас, в общем, что, но есть такие фанатики. Так вот, а Троцкий, как человек решительный, еще раз повторюсь, очень любопытное сравнение, потому что Ленин не собирался никуда бежать, там сколько вот ему было предначертано, столько и отсиживался. В ссылке тоже со всяческим гуманизмом, тоже женился там, соответственно. Мы все рассказывали, все интересно, вот посмотрите предыдущие выпуски. А здесь он бежит с поддельными документами, пытался как-то вот, оказавшись на территории современной Украины, ну вот уже в европейской части Царской империи, что-то организовать, но и опасно, он беглый же, да, там сразу срок прибавится, и все-таки не до такой степени он еще известный, везде же конспирация, не так легко. Но и вот приезжаешь в Киев, например, тебе надо найти идейных соратников, социал-демократов, интернета никакого нет. Ну, не очень-то все складывается, в итоге он перебирается с контрабандистами. Кстати, за границу, где уже точно можно чувствовать себя в безопасности, никого царскому правительству не выдают, и вот он отправляется через Вену, через Германию, прибывает в Лондон, а там как раз Владимир Ильич Ленин. И лично они знакомятся. И тут Троцкий оказывается среди идейно близких людей, но все они были знакомы как минимум заочно друг с другом, потому что все читают, кто что написал, ведут там полемики, часто заочные полемики, а тут вот уже личное знакомство, которое, ну, сыграло в судьбе обоих серьезную роль, потому что ни у того, ни у другого не могло быть друзей в нашем, вот в традиционном понимании. Могли быть только соратники, идейно близкие, идейно, может быть, чуждые, с которыми ссоришься, миришься, конъюнктура какая-то там, может быть, складывается. Но вот они относительно нашли друг друга, и Троцкий же еще раз вот про особенности характера. Вот для кого-то Ленин авторитет, а Троцкий повыше, помоложе, дефектов речи у него нет, более красноречив, более яркий оратор, и еще, ну, там могут поспорить, кто из них лучше писал. Но я считаю, ну, с этим тоже трудно спорить. Конечно, Троцкий поярче, поинтересней писал, и как журналист, и как публицист, больше у него было даже способностей, потому что Ленин мог быть очень занудным, очень долго и нудно все это, ну, как графоман там уже. Троцкого, в принципе, даже одинаковые темы, и то лучше получал. Ну, кстати, большевики это в какой-то степени даже признавали потом, когда там была конкуренция между большевистскими газетами, ну, как минимум, большевистско-меньшевистскими газетами, марксистскими, в общем. Тогда даже это им приходилось признать. А здесь вот он готов подключиться в эту текущую какую-то уже деятельность, опять-таки, ну, как журналист. Потому что, ну, как минимум, есть газета, известная всяким революционерам, «Искра» называется, и это там в учебниках говорили, рассказывали, просто Троцкого лишний раз не упоминали, а там конфликт. Потому что есть старые марксисты во главе с Плехановым, а есть молодые марксисты во главе с Лениным. И вот в редколлегии у них там, соответственно, все время борьба какая-то идет. Три человека плехановца, три ленинца. И Ленин предлагает, давайте введем, вот смотрите, какой к нам прибыл, к нам, к молодым, прибыл, ну, практически юноша. Еще, которому всего 23 года, и прекрасно пишет, и во всем разбирается. Введем его седьмым человеком в редакцию. У нас не будет голосований каких-то, когда 3 на 3, и решение не принято. А всегда будет еще кто-то. Ну, там уже Плеханов взбунтовался, потому что он авторитет, а тут еще какой-то юноша будет принципиальное решение принимать. Пусть себя в деле покажет. И это вот тоже уроки для Троцкого, что вот между ними всеми вот как-то лишний раз договариваться, ну, бывает, ну, невозможно. Один себя мнит ветераном, другой совершенно несговорчивый, ну, это вот Ленин. Какой там, какие там с Лениным могут быть компромиссы? Тоже вот это абсолютный диктатор по своей, по сути, только что вот ему в большей степени повезло, чем всем остальным, ну, как минимум, пока не заболел. Вот. И здесь Троцкий как раз-таки, что потом ему припоминали, старается оставаться, ну, максимально, ну, он, еще раз повторюсь, человек очень самостоятельный, ему не нужен вот такой авторитет, чтобы гуру такой, да, которого надо без конца слушаться и только вот его задание выполнять. Троцкого есть свои идеи, свое представление о том, как надо действовать, а потом получается, что в советской историографии он и в образе такого вот оппортуниста бесконечного, вредителя, чтобы к Ленину примкнуть, и, как Ленин сказал, так дальше и голосовать. А у Троцкого всегда, может быть, видите ли, какое-то свое мнение, вот он то ближе к большевикам, то к меньшевикам, потому что приближается второй съезд РСДРП, ну, приближается этот раскол, соответственно, большевиков и меньшевиков, пока-то они заодно. И здесь вот, что потом Троцкому и припоминали, а он, может, то одним сочувствует, то другим. То Ленин вот ему кажется ближе, ярче, вот приятнее то, что он говорит, то вдруг он говорит, ну, а вот в этом случае мне как раз-таки позиция, например, Мартова ближе, вот меньшевистская, соответственно. Поэтому я вот в данном случае бы принял, ну, он как журналист еще все это может публиковать, да, если он там еще и известный журналист, а к нему прислушиваются. А Ленин там может только от всего от этого злиться. Ну и заодно вот тоже, он же молодой совсем, и уже за граница, прибывает в Париж, ему, ну там, наверное, воздух Парижа тоже на него как-то особенно действует, потому что он там встречает Наталью Седову и начинает с ней жить. Даже трудно сказать, чтобы он на ней женился, потому что он не развелся с предыдущей женой, с Соколовской. Отношения-то нормальные, там еще и двое детей в браке. Ну, ничего, он и не унывает. Он Седовый-то он дольше оставался. Вот. Ну, фактически это были муж и жена. Просто так и не были зарегистрированных отношений. В браке родилось два сына от первой жены, две дочери, второй два сына. И тоже вы с трудом найдете где-то упоминание про радости семейной жизни. Тут, конечно, Троцкий сыновьям больше внимания уделял, одного из них даже вот таким преемником видел, но расскажем позднее про все эти драмы с детьми Льва Давидовича. Но, тем не менее, опять-таки, ну ничего, он не остепенился, а вовсе не собирался вести жизнь буржуа, потому что он должен быть, безусловно, революционером. Но вот каждый раз тоже, что важно, соратницы, идейные женщины, которые не будут его упрекать, чем ты там занимаешься, иди работай, на семью зарабатывай. Ничего подобного, все с пониманием, мы сами готовы включиться в революционную борьбу, детей куда-нибудь там отдать, родне и на баррикады поскорее. Ну, тогда еще не до такой степени. И вот тоже любопытный эпизод, пишет прекрасно. И его «Искра», издание, газета, делегирует на сионистский конгресс очередной, шестой, по-моему. Там есть активист Герцль. Ну вот в Израиле его почитают как одного из идеологов создания независимого еврейского государства. Не быстро все это произошло, кому-то казалось немыслимым, совершенно невозможным. Но есть движение, есть люди, которые говорят, нас везде притесняют. Смотрите, что в России творится. Мы бесправны. Смотрят как минимум косо. Да еще и погромы могут возникнуть, особенно в Российской империи. Погром регулярно происходит. Поэтому надо найти такое место на земле, где все будет по-нашему. Все будем говорить на своем языке. Возродим не то, чтобы идиш, иврит. Своими буквами будем писать, старинными. Как хотим, будем там себя вести. И такая земля есть. Это вот территория современного, да, примерно, Израиля, бывшего иудейского царства, откуда нас римляне изгнали, надо только как-то всем этим заниматься. И действительно, такая работа начинает проводиться длинным, сложным путем, когда покупаются участки земли, это Османская империя тогда еще была, туда приезжают активисты, создают там вот первые поселения, все сложно, все дорого, но есть, правда, какие-то богатые меценаты, которые могут выделять на это средства. И вот Троцкий прибывает, да, на все вот это мероприятие. И, казалось бы, может, здесь бы он нашел себе какое-то применение, загорелся, создал бы тоже какую-нибудь там фракцию, а еще, чтобы мы защищали наших поселенцев, чтобы были вооруженные люди, возможно. Ничего подобного. Он высмеивает все. Он пишет очень достаточно гадко, примерно таким языком, что весь этот сионизм уже выдохся, можно даже сказать, протух. И лично Герцля высмеивает, что это все клоунада, какое-то убожество. О чем вообще они говорят? Какая там еще может быть разница в нациях, в вероисповедании? Нет, интернационализм, атеизм, безусловно, это какие-то неудачники, век которых уже давным-давно закончился, которые пытаются повернуть времени, реку времени вспять в какое-то государство, которое было 2000 лет назад. Да все уже, надо пролетарскую революцию готовить, а эти все какие-то смешные люди, непонятно чем занимаются. Это опять-таки, возвращаясь к теме, ну что, заговор, да, какой-то вот жидомасонский, и Троцкий к нему причастен. Ничего подобного. Он все вот это вот высмеивал, и в этом плане он был безусловный интернационалист. Ну и понятное дело, что и вот тут-то Ленин его точно бы не упрекнул в неполиткорректности, в какой-то, как можно вообще так дерзко писать, как можно кого-то обижать на религиозной почве, ничего подобного. Эти вот большевики потом такую устроили борьбу с религией, ну вот уже после прихода к власти.
В этот момент небольшую паузу сделаем на середине нашей программы. Я всем напомню, что мы ждем ваших подписок, лайков этой программе и другим программам нашего цикла. Ленина сегодня упоминаем чаще обычного, поэтому я напомню всем, что про Ленина у нас был тоже большой цикл. Ищите эти программы с жизнеописанием, там много интересного. Отдельный ленинский цикл, обращайтесь к нему. Ну и, конечно, ищите нас в Телеграм. Мы там тоже делаем что-то вроде расписания, которое помогает вам сориентироваться, что и когда у нас выходит. Но не менее простой способ, как в Телеграме, мы там тоже называемся «Ищем выход», это поставить колокольчик рядом с названием канала, проследите, чтобы он у вас был включен. Включен. Ударение на ваш вкус, главное, чтобы он был нажат. И тогда вы будете получать все уведомления о том, что у нас тут происходит. Продолжаем. Лев Давидович в эмиграции.
Это все вот начало, самое начало 20 века, 903-904 год. А Троцкий, несмотря на свою молодость, уже в числе прочего, вот претендует на нечто большее, чем просто вот такой младший ученик, подмастерье какое-то при вот этих вот зубрах марксизма, потому что у него есть свои идеи, как я уже говорил, в числе прочего, так как раскололось РСДРП на большевиков и меньшевиков, а Троцкий объясняет, а надо объединиться. Вот мы же оппозиция, цель у нас одна, причем не абстрактная одна, как вот у российской оппозиции часто говорят, главное там свергнуть Путина, а дальше там все как-то само все произойдет. Потому что по этой логике, ладно, там не все согласны, как именно свергать, распадется, не распадется Россия, но тогда и с Гиркиным надо тоже как-то было бы дружить. Он тоже вот с Путиным в ссоре, в тюрьме сидит по сфабрикованному делу. Поэтому, ну, опять-таки, все эти конфликты внутри оппозиции. Но здесь-то что? Мы же все марксисты, мы же все вроде бы как заодно, за пролетарское государство, а почему-то раскололись, да и внутри тоже, и большевиков там, фракции. Давайте вот как-то объединяться. Впоследствии Троцкий много раз к этому возвращался, а такие сектанты, как Ленин, подозревали Троцкого, что это он не просто хочет, чтобы все объединились, а чтобы тогда-то все прибрать к своим рукам, ну, такой бонапартизм, чтобы все вот было его, а этого мы, конечно, никак не допустим. В общем, ничего у Троцкого в итоге не получалось, но зато примерно параллельно, еще ж надо что-то предлагать, а ради чего мы тогда объединяемся, если вот у нас там расхождения, видите ли, какие-то, и тем более Маркса надо все время модернизировать, потому что Маркс считал, что должна произойти революция только в передовом государстве, где больше пролетариев, России не подходит, да еще и одновременно. Тут Ленину пришлось все переписывать, что может быть и в не самом пролетарском, да еще и в отдельно взятом. А Троцкий дальше пошел, он вот увлекся, не он ее придумал, но в итоге его имя связывают с теорией перманентной революции. Потому что это по Марксу все скучновато, что вот надо дождаться, чтобы феодализм сменился капитализмом, потом подождать, пока будут естественные процессы, народ созреет, пролетариев станет побольше, потом вот придет пора биться уже за социалистическую революцию. Зачем? Зачем? Давайте ускорять, как вот там у Стругацких прогрессоры, да, чтобы сразу из феодализма шагнуть в социализм. Просто надо брать в свои руки, да, какую-то диктатуру, безусловно, устраивать, пока все неумные и необразованные. Ну, а что откладывать? В итоге вот эти идеи, кстати, даже большевики впоследствии взяли на вооружение, особенно в эпоху расцвета Советского Союза, когда были готовы поддержать любой режим, самый дремучий, самый средневековый, самыми неграмотными диктаторами, если те обещали, что будут строить социализм. Ну и вот им тогда будем туда отправлять танки, оружие, нефть, продовольствие и, соответственно, прибавлять их к себе, ну если это где-нибудь в Африке, да, к нашим сторонникам, как растет и ширится социалистическое движение во всем мире. Ну вот такая разновидность получается поперек Маркса абсолютно. Да, но вот перманентная революция. А Троцкому это все очень нравилось, просто вот не терпелось все это возглавить. И наступает 1905 год. Когда происходит первое русская революция, когда все ходит ходуном внутри России, в эмиграции некоторые раздосадованы и удивлены. Нас там нет, как это может все происходить? Это что ж такое происходит-то? Как же без нас? Ну, лидеры, во всяком случае, потому что кто-то там в подполье оставался. И Троцкий один из первых бросает все и мчится в Россию. И причем это, по-моему, в первый раз в жизни он прибывает в Санкт-Петербург. Потому что в Москве он хотя бы бывал, когда его пересылали из тюрьмы в ссылку. Не самое интересное, да, посещение Москвы. Что ты там увидишь? А в Петербурге вообще не был никогда. По-моему, он там был единственный. Почему они еще тоже удивлялись? Надо же, смотрите, какой провинциал, местечковый какой-то. А говорит, как вот хорошо и образованно, какое удивительное дело. Ну так, немножко надменно. Старшие товарищи по социал-демократии вынуждены были признать, какие все-таки у Троцкого способности. Но это тогда. Пока они с ним там не перессорились и не предали его проклятию. И вот, ну, впоследствии ему все это припоминали, что он только вредил и разрушал. Ну, как сейчас бы там сказали, да, протест не в ту сторону уводил, повестку не ту пропагандировал. А здесь Троцкий, оказавшись в Санкт-Петербурге, мгновенно вот он готов включиться в любую активную деятельность, потому что, ну, давайте скорее создавать временное революционное правительство, например. Ну, напомним, да, что там масштабные забастовки, все это не мгновенно произошло, не сразу. После кровавого воскресенья, после расстрела демонстрации рабочих в Петербурге. Но, тем не менее, потом вот рабочие начинают сопротивляться, выдвигать в том числе и политические требования, когда выборы хоть какие-то будут. Ну, сознательные, значит, происходят. А потом, когда движение становится масштабным и массовым, еще раз вот напомню, на всякий случай, в итоге Николай II дрогнул. Почему? Не потому, что кто-то пистолет ему там к колбу приставил, почему он согласился на создание Государственной Думы, на парламентскую монархию, да, потом всю эту Думу проклинал, что такой малодушный оказался, и родственники на него давили, давай соглашайся. Потому что все было парализовано, железнодорожное движение парализовано, добраться никуда невозможно, ничего не функционирует всерьез, и даже чтобы к Николаю II приехать, его родственничкам приходится очень сложным путем добираться, вот они ему и говорят, надо с этим, ну все, время абсолютной монархии прошло, во всей Европе. Только вот в России нет парламента, и, по-моему, только в Черногории, и все. Ну, ничего страшного, но везде сидят там императоры и короли. Ну да, надо как-то с парламентом считаться. Вот Николай 16 октября подписывает этот вот манифест о создании Государственной Думы. Ну и действительно, впоследствии пошли на убыль протесты. Но Троцкий-то ему уже не имется. И, ну, в первый раз, когда полиция стала преследовать, он успел сбежать в Финляндию. Вот то, что такое образование уникально. Вроде часть Российской империи, а уехал на север за Сестрорецк. Да, и все, и тебя там не выдадут. Можешь там где-нибудь на даче на Карельском перешейке отсиживаться. Удивительная автономия со своей валютой, со своей таможней. Но так как страсти, там же появился прообраз Советов, то, что Ленину понравилось, когда вот представители, соответственно, вот этого протестного движения, активистов, каких-то несогласных, пытаются среди себя выбрать каких-то лидеров, обсуждать какую-то форму протеста, кто-то за мирный, кто-то, может быть, за вооруженный, вот и формируются эти советы из представителей, ну, в первую очередь, рабочих комитетов солдатских там попозже появились, и в том числе в Петербурге, когда это, причем, это же идут дискуссии, где? В университете петербургском, в технологическом институте, мы сейчас в это поверить не можем, да, когда там собираются сотни людей, студентов, интеллигенции, обсуждают. Вот при беспомощности получается такой власти, пока власть не спохватилась. И Троцкий возвращается в Петроград, и происходит вот удивительное событие, когда он и становится первым председателем Петроградского совета. Ну, там он сам и схемы всякие предлагал, соответственно, вот давайте, у нас 500 ведущих предприятий, от каждого там по одному или по два делегата, например. Ну, логичные, да, всякие вот пути, как вот должен быть представитель, а потом мы выбираем из своей среды главного из нас, который вот руководит нашим забастовочным движением, чтобы оно было согласовано, чтобы была общая программа, а не разрозненные, чтобы нас не подкупили какими-то поблажками, там пообещают зарплату побольше, и чтобы этот протест спал. Ну, Троцкий все в политическую плоскость, конечно, хочет переводить. И он и становится председателем вот такого самопровозглашенного, ну, как параллельные органы власти. И дальше вот знаменитое событие. Мы в цикле про Романовых рассказывали, но напомню, потому что оно ярко характеризует еще и Троцкого самого как вот человека. Он Да, такой очевидный лидер. Причем тоже, что очень важно, не просто красноречивый, он очень способный организатор. Когда надо вот буквально обсуждать-то, когда, где встречаемся, какой регламент, потом следить за выполнением, потом принимать массу текущих решений, вот таких организационных. И он все это легко с этим справляется. У Ленина, кстати, вот таких способностей и не было. Ну так вот, и вот идет одно из заседаний, это, по-моему, было в здании Вольного экономического общества, большая аудитория, а власти уже спохватились, есть, соответственно, ордер на арест всех вот этих вот смутьянов, всех, кто призывает к насильственному свержению существующего строя, создает параллельные органы власти. В общем, жандармы и верные царские солдаты окружают это здание, и вот где проходит это заседание, входит офицер, соответственно, для того, чтобы объявить, так вот, все, кто там на сцене, президиум, у меня тут целый список, должны быть арестованы, а Троцкий, не дав ему слова сказать, так вы по какому делу? А это ж в мундире офицер, там все понятно, да вот мне там надо зачитать вам, соответственно. А вы записывались, ну, на выступление? Тут регламент, кто за кем выступает, у кого сколько минут. Я не вижу вас в программе, поэтому так, сейчас подождите, вот предыдущий оратор закончит свою речь, тогда, значит, вернемся к вашему вопросу. Заканчивает предыдущий оратор, этот офицер беспомощно стоит, ждет. Потом Троцкий ставит на голосование. Товарищ, тут вот пришел кто-то, хочет тоже произнести какую-то, может быть, речь или что-то. Дадим слово. Голосование. Дают слово. Соответственно, выходит офицер, ну, зачитывает, да, что вот по распоряжению правительства необходимо арестовать, в том числе вот и Льва Троцкого. Заканчивает чтение. Троцкий спрашивает, у вас все? Да. Ну, вы свободны. И происходит, ну, фантастическая, конечно, ситуация. Растерянный совершенно вот этот жандармский офицер. Вокруг же много людей, кто-то смеется там уже, кто-то ахнул от происходящего. Выходит за двери. И Троцкий там говорит, как ни в чем не бывало, ну, давайте продолжим наше заседание. В итоге, конечно, всех арестовали, ну, кого надо было, всех лидеров, но сама по себе ситуация фантасмагорическая, конечно, и удивительная. И, опять-таки, повторюсь, очень характеризует Троцкого как человека и решительного, и креативного, и бесстрашного. Ну, понятно, что становится чрезвычайно популярным он человеком. Вот у Ленина ничего подобного никогда в жизни не случалось, а уж тем более у Сталина со всем его косноязычием. Ну, так вот, а дальше суд. Соответственно, потому что это беглый человек, который уже, соответственно, был осужден, из места ссылки сбежал. Сейчас говорил уже не просто какие-то непозволительные вещи, а создал параллельное правительство. Но все это чудовищное преступление, тем более там ужесточились уже при Столыпине многие законы, за что его проклинали большевики, у которых в день казнили людей больше, чем за все время при Столыпине было казнено за реальные преступления, вообще-то, а не за слова. А у Троцкого все-таки только слова. Поэтому, несмотря на то, что его все-таки приговаривают, ну, лишают всех прав гражданских, и к пожизненной, но не тюрьме, не камеру-одиночку, а тоже ссылки. И опять-таки в Иркутскую губернию. То есть, опять-таки, ты попадаешь в среду таких же ссыльных, у тебя там какая-никакая маленькая, но будет еще и денежка, чтобы ты там и не бедствовал. Только Троцкий уже другой человек, потому что он уже опытный, очень уверенный в себе, еще раз повторюсь, не Ленин, и он даже не добравшись до Иркутской губернии, по пути сбегает. Опять-таки, потому что нет никаких наручников, нет никакой серьезной охраны, только это не Ленин. Забавно, что он сбежал из местечка Березово, которое известно как место ссылки Меньшикова, Александра Даниловича, знаменитого, да, полувластелина, герцога Ингерманландского, единственного в истории. Вот он оттуда не сбежал, там принял свою смерть, но, правда, позаботился о детях, чтобы из троих двое выжили, и потом снова смогли вернуть себе все титулы, имения и быть такими не последними людьми в Царской империи. Ну, Троцкому, да, собственных детей дел особенных нет, он сбегает, ну и, понятное дело, опять эмиграция. Куда ж еще? За граница. Человек, он очень деятельный. И вот, ну, опять-таки, они все встречаются между собой. Ленин же тоже, поучаствовав в событиях, ну, как мог, в событиях Первой русской революции уезжает за границу, там они переезжают из города в город, в Россию практически не возвращаются, Троцкий точно не приезжал, а что-то делать надо.
Я напомню, что раз уж это последняя часть нашей сегодняшней программы, будет еще вторая часть, вторая программа по Троцкому. Но вот в этой программе я еще раз напоминаю о том, как нам важны ваши донаты. Делайте донаты, пожалуйста, все деньги, которые вы присылаете, уходят на поддержание, развитие, сохранение нашего канала. И мы сейчас в такой ситуации, что если мы не наберем нужную нам сумму, то тогда мы будем вынуждены сократить число программ, которые мы постоянно делаем. Очень не хотелось бы этого. Хотелось бы сохранить все, что мы делаем, и даже, может быть, немножко развиваться. Поэтому мы просим вас о донатах. Сколько вы считаете нужным тратить на прессу, столько вы можете отправлять и нам, потому что мы, в принципе, делаем то же самое, просто в условиях, с одной стороны, более свободных, с другой стороны, более трудных, чем это позволяют себе издания, работающие в России. Большое спасибо всем, кто нам помогает. Мы живы только благодаря вам и очень надеемся, что все наше вещание сохранится и в следующем году. Заходите в описание, смотрите, что вы можете сделать, и проверяйте, чтобы у вас колокольчик был нажат рядом с названием канала. Да, Троцкий во второй эмиграции, причем его путь тоже был эмигрантский, сильно другой, чем у коллег по партии и соратников.
Но тут важно, что Троцкий уже, опять-таки, ему еще не 30 лет, но он просто уже знает, насколько вот он влиятельный человек, достаточно известный, самостоятельный, решительный. И вот он уже не готов, ну, тут вообще не идет речи о том, чтобы он стал там чьим-то заместителем, он претендует на гораздо больше. А еще, как я уже говорил, он легко находит себе заработок, неплохой заработок, работая журналистом. Но ему и это уже не совсем интересно, он претендует на большее, и он в 1908 году создает газету «Правда», что опять-таки не рассказывали нам в школьных учебниках. У нас же газета «Правда» появилась официально в 1912 году, и до сих пор День российской печати вот это отмечается. Но это все вот опять наследие большевизма, когда приходилось устраивать все, точнее, не устраивать, а переписывать историю, обманывать. Потому что первую газету с таким названием Троцкий придумал, начал ее издавать, находить на нее в те времена донаты, какие-то пожертвования, привлекать туда, ну, реклама была им, конечно, сложнее, но, в общем, это издание функционировало достаточно долго, в Вене он ее издавал, потом в Россию ее, соответственно, доставляли, он там главный редактор, вот тогда, в числе прочего, и другие социал-демократы, меньшевики и большевики, тяжело вздохнув, должны были периодически признавать. Тут вот, да, тут, конечно, Лев Давидович ярко-то как все изложил. Ну, потому что он откликается, ну, примерно как вот на «Ищем выход», да, какие-то актуальные текущие события, приходят обозреватели, приходят люди, которые не боятся говорить правду в эфир и рассказывают, что там происходит в Москве, в Санкт-Петербурге, вообще в России. И то же самое вот в газете «Правда» Венской, как ее потом стали называть, потом только узкие специалисты знали при СССР, что такая газета была у Троцкого, а раз у Троцкого, то и не считается. Потому что Ленин, когда все-таки в 12 году тоже начал издавать газету, и тоже названием «Правда», причем умудрился, чтобы она все-таки выходила в Петербурге. Конфликт, конечно, что это такое? Но это очень некрасиво, хотя бы там попросить разрешение, а Ленин, он же такой вот, и как придумал, так и абсолютно и человек, и без принципов, и никогда не переживал там лишний раз про репутацию, во всяком случае, в этом плане. В итоге Троцкий-то махнул рукой. Опять-таки, особенности характера. Потому что, ну, кто лучший журналист, кто лучший оратор? Ну, понятное дело, я. Поэтому все равно без меня ничего не получится. В какой-то степени был даже прав, потому что он параллельно увлекся опять вот этой своей темой, что всех объединить. И создал так называемый августовский блок. И даже вот привлек туда каких-то известных лидеров социал-демократов, ну, в первую очередь, большевиков и меньшевиков, которые, вот поразмыслив, говорили, ну да, логично, цель одна, надо как-то объединяться, надо перестать враждовать и друг с другом полемизировать, а как-то вот искать общие пути, ждать общую революцию, готовить ее. И, ну, там публично же, соответственно, объявлять, да, я примкнул к августовскому блоку, я. И все это опять очень напоминает сегодняшнюю ситуацию, когда вроде бы создаются какие-то комитеты, например, сами друг друга приглашают, а в реальности как ненавидели друг друга, презирали, так все и остается. А потом эти конфликты периодически выплескиваются, потому что все и искусственно. И на психологическом уровне, и по уровню идей. Ну вот параллели, да, современные, понятно, например. кто-то готов поддерживать военное поражение России за позиционер, а кто-то нет, как можно, и поэтому дальше, а дальше все рушится. Ну и что, что все против Путина? Нету какого-то стержня, который объединяет. Кто-то за то, чтобы были независимые государства на территории Путинской империи, а кому-то это совершенно немыслимо, нет, единое, неделимое, прекрасная Россия будущего, опять-таки, ну как можно объединяться? Только так, декларацию какую-то подписать, что мы за все хорошее. Ну вот примерно нечто подобное. Это Троцкий потом, кстати, искренне про это писал, он тоже был разочарован. Они же на словах говорят, да, надо объединяться. А дальше также сводят счеты друг с другом, также не готовы поступиться какими-то своими, ну, все же придумывают себе какой-нибудь пост, там возглавляют, ну, как сейчас, да, я вот такой возглавляю фонд, а я вот такой придумал форум, а я вот основатель такого-то съезда, например. Нечто подобное тогда было. Это же мы говорим только все про большевиков и меньшевиков в первую очередь, про социал-демократов, а были же и другие оппозиционеры. Даже страшно сказать, бывшие депутаты Государственной Думы, ну вот, которые там все равно вступили в конфликт с Николаем II, тоже должны оказаться в эмиграции. Ну вот, любопытно, как потом. Вот про августовский блок-то писали. Во всяком случае, у меня в университете, в истории КПСС, это там нам упоминали, но как зловредное такое, специально Троцким придуманное образование, которое должно было отвлекать от борьбы, с которым Ленин должен был вступать в полемику, отвлекаться от чего-то влажного, от чего-то важного Ленин должен был, и от влажного, наверное, потому что все вред от этого, это все было утопично, все было неправильно, потому что перед тем, как объединяться, надо размежеваться, ну, Ленин там все в этих работах, и все это Троцкому и впоследствии припоминали, потому что Троцкий еще и, видите ли, ну, прикал, что Ленин-то организатор, не бог весь какой. Вот съезд, например, какой-то проводится, так Ленин даже в голову не придет, а где люди будут жить, а чем они будут питаться, например, а заранее материал там подготовить, разослать. То есть масса такой вот скучноватой организаторской работы, которую Ленин в лучшем случае поручит Надежде Константиновне, или вот подвернется кто-нибудь, кто готов на себя все это взять, типа Троцкого, а дальше у Ленина все само по себе происходит. Он вообще не понимает, откуда берутся деньги, откуда берется еда, еда из холодильника, деньги из кошелька, или мама пришлет, если что. Ну вот тут Троцкий, еще раз повторюсь, очень отличался, но ничего не получал. И у Троцкого вот с этим объединением, тем временем годы идут, приближается 914 год, начало Первой мировой войны, которая для многих, в том числе и большевиков-меньшевиков, все равно была неожиданной. Тут я вот каждый раз говорю большевики-меньшевики, потому что Троцкий-то так вот явно никому не примыкал, не был вот таким очевидным ленинцем, например, или мартовцем. Он был многим из них близок, мог публиковаться в газетах или одних, или других, или у себя где-нибудь, пока сам был редактором, кого-то из них публиковать, вот эти бесконечные споры, да, проходят какие-то конференции, Троцкий тоже там часто участвует, но вовсе не как вот такой монолитный блок, что тоже ему впоследствии припоминали. А здесь 14-й год, и Троцкий в какой-то растерянности. Он же, когда говорил об объединении большевиков-меньшевиков, он же смотрел еще дальше. Он считал, например, что это сейчас у нас какие-то противоречия, а потом, когда будет революция, понятно, мы все будем заодно и забудем, и будем строить новое государство. А еще нам важнее тесно сотрудничать, потому что дальше же будет одно общее пролетарское государство без границ, без вот религиозных предрассудков, прекрасная вот такая светлая Европа будущего. Поэтому мы все социал-демократы, немецкие, французские, должны знакомиться, должны дружить. А здесь, ну, мы про это тоже рассказывали, происходит невероятное.
И на начале Первой мировой войны мы заканчиваем эту программу про Льва Троцкого. Продолжение следует. Будьте с нами на канале «Ищем выход». Здесь были петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.